«Твое дело промфинплан выполнять, а не советы давать», — поставил Егор на место нахала и плюхнулся на пахнущее новой кожей сиденье. «Мне за город, в Плющево. Давай без трепа, жми на газ». «Понял», — кивнул водила, нисколько не обидевшись. «За полчаса доставлю, устроит?» Пронеслись через малый каменный мост, только-только разогнались и уперлись в синюю задницу двухэтажного троллейбуса. Ни слева его не объедешь, ни справа. Так и ползли до самого Садового кольца. Шофер ругался. «Скорей бы отменили двугорбок этих, ужас, до чего надоели!» Говорят, сам вождь распорядился их убрать, будто бы увидел из своего Линкольна и выразил беспокойство, мол, не перевернулся бы на повороте, пассажиров не передавил бы. Заботиться о простом человеке. Не слыхали такой байки? Не слыхал. Егор озабоченно принюхивался к собственной подмышке. Никак потом несет. Эх, надо было не только побриться, но и душ принять. «Останови-ка», — показал он на прямоугольник показательного универмага, что на Добрынинской площади. «Не бойся, не сбегу, и про 5 минут рубь помню». В парфюмерном отделе ТЖ приобрел пузырек Шипра. А еще пришла в голову хорошая идея — сделать Наде подарок. «Какие духи самые лучшие?» «Красная Москва», — ответил продавец. «Раньше назывались «Любимый аромат императрицы», выпущенный фирмой «Август Мишель» к 300-летию дома Романовых». Тогда знали толк в красивых запахах. Приобрел Егор монархические духи, не забыл и папашу Викентия Кирилловича, купил ему бритвенный станок «Буденовский», самый дорогой. В кондитерском взял бисквитно-кремовый торт «Заря Востока». Перед тем, как сесть в ЗИС, хорошенько опрыскался шипром. «Духовито», — одобрил водила, потянув носом. «На свидание, понимаю. А букетик как же? Будем Рогожский рынок проезжать. Туда тюльпанчики завезли, крымские. Букеты пережиток, мещанство», — отрезал Егор. Мысль его посетила неприятная. Как бы этой самой зарей Востока ему в рожу не засветили. «Оно, конечно, пережиток, но женщины к цветам слабость испытывают. Вот, к примеру, у меня в биографии случай был. Отдыхал я в Гагре и познакомился с одной гражданкой, зубным техником». Под трепотню шофера выехали на Рязанку, разлетелись до 80, за окружной железной дорогой Москва кончилась, пошли деревянные домишки с палисадниками, на едва зазеленевшем лугу мелькнуло стадо коров. Чем меньше оставалось до Плющева, тем больше нервничал Егор. Когда же вдали показался знакомый забор, стало младшему лейтенанту и вовсе худо, хоть назад поворачивай. «Вот же он, дом 18, улица Карла Либкнехта. Приехали?» — уставился водила на прилипшего к сиденью клиента. «С вас 42 рубля 40 копеек. Не туда попали, что ли?»
«Туда-туда», — таксомоторный психолог присвистнул.
«Ясно, предложение приехали делать, а гарантий, как говорится, нет. Ну вот что, жених, я тебя четверть часика подожду на всякий пожарный, бесплатно. Если отворот-поворот, доставлю назад в Москву. Лады?»
«Лады».
Выдал Егор таксисту красную бумажку в 3 червонца, 3 пятерки с летчиком. Обменялись рукопожатием. «Ну, желаю». Дольше тянуть было невозможно. Набрав полную грудь воздуха, Дорин взял торт в левую руку, подарки зажал подбородком и вдавил кнопку, над которой блестела табличка «Доктор К.В. Сорин». Ждал, что с той стороны забора донесутся шаги, и гадал, чьи, Надины или отца. Но калитка открылась сама собой, никого за ней не было. «Электричество», — догадался Егор. Надя говорила, у ее папаши золотые руки. Тут на крыльце появился и Викентий Кириллович, собственной персоной. Удивленно смотрел на дочкиного ухажера. «Молодой человек, вы к кому?» «Забыл, что ли? Не может быть». «Это я, Егор. Здравствуйте. Надя дома?» Доктор поправил очки и спустился на 2 ступеньки. «Вы? Да вас не узнать. Вы ведь, кажется, были блондин. А что у вас с ушами?»
Только теперь Дорин вспомнил, что загримирован под Степана Карпенко. «Темный ежик, оттопыренные уши.
Это так, для спектакля надо, самодеятельность у нас». «Ах, вы к спектаклю готовились», — сказал Викентий Кириллович голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Вы, стал быть, артист. Всецело отдались мельпомене, забыли обо всем на свете. Что ж вы, господин артист, с надеждой-то делаете?
Я звонил в больницу, просил передать, меня в срочную командировку послали».
«Что, не передали?» — упавшим голосом спросил Егор. «Нет». «Так где же вы были, в командировке или к спектаклю готовились?»
Дорин только вздохнул. «А где Надя? Ее нет». «Вот те и раз».
«Она в больнице?» — спросил Егор, радуясь, что такси еще ждет. «Нет».
«А где?»
Папаша помолчал, глядя на несчастное лицо ухажера. «Ладно», — сказал, — «входите. Надежда скоро придет». Сели на стеклянной веранде. Доктор покосился на торт и свертки, поморщился. Егор залился краской. «Сердится она на меня», — не выдержал он.
«Это вы у нее сами спросите».
«Так где она все-таки?»
«В церкви».
Тут насупился и Дорин. Теперь оба смотрели друг на друга с неприязнью. «Вы ее приучили в церковь ходить?»
«Я».
«В боженьку веруете?»
А еще ученый человек. Нет, не верую, спокойно ответил доктор, будто не расслышав язвительности. В мои времена это было не модно. Мы, студенты-медики, делились на атеистов и агностиков с явным преобладанием первых. Но нынче времена другие. Детей лучше воспитывать в вере. Нужна, знаете ли, хоть какая-то духовная опора. Кто такие агностики, Егор не знал. И про духовную опору не очень понял. Однако общий смысл был ясен. Советские времена Викентию Кирилловичу поперек горла. «Конечно, вам, дворянам при царе, лучше жилось», — сказал Дорин, понемногу заводясь от нервов. «Чисто, сытно, культурно, за счет трудового народа». Он ждал, что доктор от этих слов рассердится, но Викентий Кириллович снисходительно улыбнулся. «Были среди привилегированных сословий и паразиты, но немного. Для вашего сведения, молодой человек, подавляющее большинство дворян в 17 году имели это звание благодаря образованию и выслуге. Мой отец, например, родился на свет крепостным, выучился на медики, всю жизнь работал, дослужился до ординарного профессора. По табели о рангах это был 4-й класс, дававший права потомственного дворянства. Всякий, кто хотел учиться и не боялся работы, мог добиться того же». Чувствуя, что начинает злиться не на шутку, Егор решил взять быка за рога. «Значит, самодержавие, по-вашему, лучше, чем социализм?» Во всем Советском Союзе вряд ли нашелся бы человек, который не испугался бы такого вопроса. Но Викентий Кириллович подышал на очки, протер стеклышко платком и, как ни в чем не бывало, ответил. «Такой стране, как Россия, следовало бы пожить при монархии еще лет 50, а то и 100. Сейчас у нас, разумеется, тоже самодержавие, но совсем другой природой. Тот абсолютизм был естественный, то есть, как сказала бы Надежда, от Бога. А нынешнее самодержавие насильственное, и значит, от дьявола». Когда он всерьез заговорил про Бога и дьявола, Егор сразу злиться перестал. Что взять со старого человека, у которого мозги наперекосяк? И потом настоящий контрик в открытую против советской власти агитировать не станет. Самый опасный враг, кто на словах за социализм, кто бежит, задрав штаны впереди генеральной линии, а сам втихомолку гадит. Своей откровенностью доктор Егору даже понравился. Опять же, как-никак, Надин отец. «Вы бы это, поосторожнее высказывались. А то дураков много, проявит какой-нибудь бдительность. Не зарадуетесь!» Викентий Кириллович осведомился. «Значит, вы себя к дуракам не относите? Это похвально. Знаете, Георгий, с тех пор, как умерла Анна Леонидовна, я как-то совершенно перестал чего-либо бояться. Если что, у Надежды есть ее Бог. Он сироту не оставит. Имею обыкновение говорить, что думаю, и ничего, как-то с рук сходит. Правда, мой героизм недорого стоит», — он коротко-сухо рассмеялся. «Я, простите за нескромность, лучший в России специалист по коррекции возрастных нарушений зрения». «А?» — не понял Егор. «Ну, глаукома, сильная дальнозоркость, катаракта, пользуюсь самых высоких пациентов. Его высокопревосходительство всесоюзного старосту, светлейшего председателя ВЦСПС». Эцетера. В 20-е годы меня за антисоветскую агитацию частенько арестовывали. Ненадолго, до первого звонка сверху. Зато в 30-е годы мои акции пошли вверх. Стареют совпартработники, входят в возраст дальнозоркости. Скоро, глядишь, героем социалистического труда стану. И снова затряс своей козлиной бородкой. Смешно ему стало. На улице просигналил автомобильный клаксон. Это, наверное, уже 15 минут прошло со всеми муторными паузами. Шофер решил, что предложение руки и сердца принято. Поздравляет. Только поздравлять Егора пока было не с чем. С доктором худо-бедно контакт налаживается. И смотрел он на Дорина уже не так колюче. Но решать-то не папаша, как поведет себя Надежда, вот вопрос. Услышав за спиной скрип калитки, Егор вжал голову в плечи и зажмурился. Вроде ждал этого момента, а все равно был застигнут врасплох. Взял себя в руки, медленно встал, обернулся и скакнуло сердце. По дорожке к дому, неловко раскинув руки, бежала Надя. На голове белый платок, лицо счастливое, глаза так и сияют. Ну и Егор, конечно, одним прыжком сиганул с крыльца, бросился навстречу. Сшиблись так, что у обоих перехватило дыхание. «Ты! Ведь я что?» — бормотал он бессвязно, да еще почему-то хлюпал носом. «Ты что ж думаешь?» «Никак, то есть совсем...» «Спасибо, матушка, живой, я знала, спасибо!» — лепетала какую-то чушь и Надя. Даже не целовались, просто сжимали друг друга, и Надя, пожалуй, еще сильнее, чем Егор. Он вспомнил про папашу, обернулся, но на веранде никого не было. Все-таки и у интеллигенции есть свои плюсы. Взять ту же тактичность. «Тебе остригли волосы, ты болел. Я по всем больницам, а не нашла сбивчиво, но уже более понятно принялась рассказывать Надежда. Фамилии же твоей не знаю, только имя Георгий. Все равно искала, искала, у папы везде знакомые, только тебя в больницах не было». «И по моргам искала», — содрогнулся он, представив, Через что она за эти дни прошла? Зачем по моргам? Я знала, ты жив. Если бы умер, я бы почувствовала. А сегодня пошла в церковь, помолилась Богоматери, и ты нашелся».